Алексей Юрасов. Диверсант. Плата кровью. Часть первая. Защитник. Глава первая. Пошла! Дверь подъезда старенького пятиэтажного дома распахнулась, и на улице показалась женщина лет 35 с окровавленным лицом. Она упала, попыталась подняться, но ноги плохо держали измученное тело, и женщина снова растянулась на мокром от дождя асфальте. «Встать!» Двое мужчин, одетых в военную форму, вышли сразу за ней, обступая ее с двух сторон. «Встать!» — я сказал. Один из них, бугай с некрасивым покрытым оспинами лицом, замахнулся ногой и ударил лежащую по ребрам. «Встать! Ты что, совсем глухая?» Он поднял ногу для следующего удара, но его напарник остановил. «Хватит, Петр. Она нужна нам живой». «Зачем? Нам приказали не щадить ее». «Но и не убивать». «Ладно», — Петр махнул рукой. «Позже продолжу». «Тебе кто-нибудь говорил, что ты садист?» Напарник бугая взял женщину под локоть и помог подняться. «Ты считаешь, что это правда, Михась?» Петр, уже дошедший до машины, резко повернулся к нему. «Мне все равно», — пожал он плечами. «Лишь бы это не мешало службе». «Ну-ну», — нехорошо усмехнулся бугай и приказал уже женщине. «Залезай! Два раза повторять не буду». Та поставила ногу на ступеньку, едва не упала вновь, но справилась, и Михась закрыл за ней дверь. «Поехали», — сказал он, оказавшись внутри теплого салона. Водитель кивнул, нажал на газ, и машина, взвизгнув колесами на мокром асфальте, устремилась вперед, увозя пленницу в неизвестность. Я ехал и ехал, пристально всматриваясь в проносящийся за окном пейзаж, и не узнавал свою родину. Казалось, все то, что окружало меня, было не мое. Воздух, земля, поля, небо. Такой знакомый и одновременно нет. Я вглядывался, надеясь, что это чувство пройдет, на душе сразу станет легче, но нет. Километры сменялись километрами, а меня все не покидало чувство, что мне здесь не место. Тряхнув головой, чтобы прогнать это гаденькое чувство, я нажал на тормоз и остановился на обочине. Нужно немного отдохнуть. Все же больше 15 часов за рулем. Да и подумать не мешало. Что-то было не так. Как будто, проехав стену, которая отделяла Россию от всего остального мира, я оказался не дома, куда так стремился, а совершенно в другом месте. Но так быть не должно. Это неправильно. Я откинул голову, закрыл глаза. Почему-то вспомнилось мое первое задание. Мне и моему командиру, капитану Соловьеву, тогда приказали прекратить доставку продовольственного груза боевикам. У меня тогда было такое же чувство, что я не дома. Кругом все враждебное. Лес, горы, камни, редкие родники, опасные твари, змеи, пауки. Все неродное. К тому же постоянные дожди, которые прекратились только к концу второго дня. Я весь вымок до нитки, был зол, но быстро успокоился. Это все нервы. Тем более командир, глядя на меня, тихонько посмеивался. Я понял, что надо как-то приходить в чувство. Я пробубнил что-то невнятное и собрался. Нельзя расслабляться. Иначе первое же задание может стать последним. Мы шли двое суток, пока, наконец, не вышли в заданную точку. Быстро установили взрывчатку. Она вызовет обвал и перекроет дорогу. И тогда боевики не смогут переправлять по ней колонны с продовольствием и станут отходить. Но вот дальше все пошло не по плану. Нас заметили. Группа террористов, видимо, охраняла дорогу. Они попытались нас окружить, но не получилось. Хорошо, у них рация сломалась, и они не смогли вовремя вызвать подмогу. Но и нас было всего двое, их 10. Правда, двоих они потеряли сразу, подорвались на растяжке. Еще один зашел с тыла, но я встретил его и повалил на землю. Навалился. Бородатый мужик попытался выхватить нож, но я перехватил его руку. Противник закричал от боли, я выбил клинок. Затем ударил своим. Это был мой первый враг. Командир тем временем сдерживал троих, которые попытались обойти нас с флангов. Когда у них это не получилось, стали бросать гранаты. Пришлось срочно искать укрытие. Но один осколок все-таки стеганул капитана по руке. Я прикрыл его, сняв одного стрелка. Двое других залегли. Остальные психанули и пошли на пролом, но капитан не растерялся. Потеряв еще двоих, террористы отступили, стали переговариваться. Мы тоже спрятались в укрытии. Своих не вызывали, опасаясь того, что сигнал могут отследить и другие бандгруппы. Я перевязал капитана. Тот сделал укол обезболивающего, ободряюще хлопнул меня по плечу. «Не дрейфь, Колька, все будет хорошо». Я кисло улыбнулся. Боевики снова полезли. Мы принялись стрелять, ранили одного. Кажется, террористы поняли, что с наскока нас не взять, и отправили одного за подкреплением. Но капитан это просчитал. Вскоре раздался взрыв. Сработал подарок. Командир развернулся ко мне. «Нельзя ждать, иначе могут прийти другие. Обойди их с фланга, я прикрою». И мы атаковали сами. Капитан остался оттягивать огонь на себя, я обошел с фланга. Боевики мой маневр проморгали, они были слишком увлечены стрельбой. Что-то возбужденно говорили. Я свалился на них, как снег на голову. Одного ударил ногой в голову, тот захлебнулся кровью и осколками зубов. Еще один развернулся, я выбил его автомат, ударил ногой в грудь. Террорист сложился пополам, я добил его ножом. Последний, здоровый такой боевик, выхватил свой и бросился на меня. Я успел отпрыгнуть, но он прочертил по моей руке длинную полосу. Зараза! Первая кровь на задании. Сделав выпад, он вскочил. Я ударил, он поставил блок, выбросил ногу. Я чиркнул по ней. Боевик зашипел, сразу стал хромать, но не сдался. Пытался достать меня длинным выпадом, но и я не дремал. К тому же подоспел мой командир. Он выстрелил, добив лежачего в нокауте после моего удара, и схватился с моим противником, быстро покончив с ним. «Все, Коля, уходим! Время!» Я кивнул и наскоро перевязал руку. Затем мы быстро поднялись по тропинке и отошли на безопасное расстояние. Капитан привел в действие закладку. Рвануло так, что было слышно за пару километров. «Дело сделано! Теперь домой!» «Домой!» Как сладко это слово! Я поспешил за командиром, мы скрылись в густом кустарнике. Вот и сейчас я приехал домой. Только чувство, что я не дома, не покидало. Мне показалось, или на меня сразу что-то стало давить. Тоска, одиночество, резко заболела голова. Да что со мной не так? Мимо проехал автомобиль, он скрылся за поворотом, но потом я услышал, что он возвращается. Почему-то с трудом, нащупав пистолет, я попытался его вытащить. Машина остановилась рядом со мной, открылась дверь. Из нее вылез седой мужчина лет 60, подошел ко мне. «Господин!» Я услышал его голос, встревоженный, словно сквозь вату. «С вами все в порядке?»
Я не знаю».
Мои губы едва шевелились, накатила паника, я никак не мог понять, что здесь происходит. Но мужчина, кажется, знал больше, чем я. Он быстрым шагом вернулся к своему автомобилю, достал из него аптечку и, вытащив шприц, подошел обратно ко мне. Я попытался сопротивляться, но он, открыв дверь, просто ввел мне лекарство через штанину, в ногу, и отступил от меня на несколько шагов назад. На удивление, через несколько секунд мне стало легче. Исчезли вялость, головная боль, пропало чувство тоски, одиночества, ощущение чуждости. Мир приобрел краски. Я больше не чувствовал себя здесь лишним.
«Как вы?»
Подняв голову, я посмотрел на своего спасителя.
«Нормально».
«Что вы мне вкололи и что здесь происходит?» Мужчина усмехнулся, но все же ответил.
«Испытание!»
«Какое еще испытание?» Удивился я.
«Вы давно приехали в Россию?»
Задал он неожиданный вопрос. «Часов 15, не более».
«Тогда все понятно».
Старик направился к автомобилю, убрал аптечку и вернулся ко мне.
«Странно только, что вас не предупредили на посту».
Я покачал головой, подтверждая его слова.
«Несколько дней назад был издан приказ о применении нового лекарства. Оно распыляется в воздухе на территории всей страны».
«Что еще за лекарство?» Сразу насторожился я.
«Оно подавляет волю, притупляет инстинкты. У людей пропадает желание бороться, бунтовать».
«И зачем его распылили?» Задал я вопрос, хотя уже знал ответ.
«За последние 2 года в стране было 3 восстания, которые едва подавили. Вот немецкое правительство и решило таким образом проблему».
«А вы?»
«Что я?»
«Кто вы такой? И откуда у вас это противоядие? Ведь это оно?»
«Противоядие? А вы наблюдательный молодой человек»,
— усмехнулся старик.